Орис Орис. Странствие души. Материальная вселенная. Окружающий нас космос рождается к бытию. Существует определенное время, а затем снова растворяется в небытии, потенциальной непроявленности пассивного существования бытия. Продолжительность существования нашей материальной вселенной ограничена во времени и составляет 311,04 умноженное на 10 в 12 степени земных лет. В Древней Индии этот период измерялся в повторяющихся циклах кальп. Кальпа – это один день Брамы, состоящий из тысячи периодов в четыре юги – Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и фактическим отсутствием порока. Она длится 1,728,000 лет. В Трета-юге появляется порочность, и эта юга длится 1,296,000 лет. В Двапара-юге наблюдается еще больший упадок духовности и религиозности. Длится она 864,000 лет. Около 5000 лет назад началась Кали-юга, пятой человеческой расы, которая изобилует ссорами, невежеством, безбожием и пороком. Подлинный добродетель практически отсутствует. Эта юга длится 432 тысячи лет. Срок существования миров исчисляется одним днем Бога, равным 4,320,000,000 человеческих лет. Столько же длится и его ночь. Именно столько времени пребывает Бог в яйце. Каждые космические сутки Бог сначала создает, а затем поглощает Вселенную. Ночью, когда он спит, эта сущность пребывает в нем как некая потенция, ожидающая реализации. В каждой кальпе насчитывается 14 манвантар, или вторичных, разделенных долгими интервалами циклов. В течение манвантары, равной 306,720,000 лет, мир воссоздается заново и появляется новый – Ману, прародитель человечества. И все продолжается опять. Дни и ночи сменяют друг друга. 360 таких дней и 360 таких ночей составляют его год, а 100 таких лет, соответственно, составляют век Бога. В настоящий момент мир пребывает в седьмой по счету манвантаре кальпы. Далее идет дробление на маха-юге и эпохи. Мы живем в эпоху Кали-юги, арийской расы, начавшуюся в 3102 году до нашей эры. 100 таких лет называются веком Бога Брамы. Длительность этого периода выражается 15-значным числом 311,040,000,000,000 земных лет, что еще раз указывает на то, что наши понятия о вечности весьма относительны. Жизнь всех этих сонмов богов различных иерархий кажется нам фантастически долгой, беспредельной, но с точки зрения вечности Бога она продолжается не дольше, чем для нас длится вспышка молнии. В причинном космическом океане существует бесчисленное множество сущностей, называемых нами богами или логосами, появляющихся и вновь исчезающих. Логосы и их творения – это часть материальной вселенной, и даже они не освобождены от необходимости рождаться, стареть, болеть и умирать. Каждый логос, обладая волей и имея свободу выбора, тем не менее непосредственно занят служением Всевышнему Господу в управлении своей Вселенной. Поэтому после смерти он сразу же достигает освобождения. Век Брамы – наибольший цикл, по завершению которого Вселенная возвращается к непознаваемому мировому духу и ожидает появления нового миросоздателя. Глубоко ошибаются те, которые предполагают, будто разум обязательно должен развиваться в обиталище, подобном нашему человеческому организму. Только в нашей галактике существуют миллиарды и миллиарды обитаемых планет, лишь единицы из которых служат средой для развития физических структур, подобных нашей. Мы скорее являемся исключением из правил, чем правилом. Кроме того, следует учитывать, что после того, как галактика начала расширяться и заполнила собой пространство, разумные существа очень высокого уровня развития существовали уже многие миллиарды лет до того, как образовалась наша Солнечная система. Еще до того, как после космического соития между двумя звездами, Солнцем и Юпитером, последний превратился в так называемого черного карлика. На орбиту были запущены мириады искусственных миров, которые продолжают активно функционировать и сейчас. В конце каждого периода Великой Манвантары жизнь космоса претерпевает глобальные качественные изменения организации структуры материи. Происходит растворение всех форм проявленной жизни космоса в единое, недифференцированное состояние высшего разума Творца, который, в свою очередь, трансформируется в так называемую потенциальную непроявленность одухотворенной материи. Первоматерия становится Творцом, но пассивной фазы существования бытия, а активная жизнь космоса входит в свой период Великой Пралаи, в конце которого из недифференцированной первоматерии вновь рождается Творец. Таким образом, первоматерия становится матерью Творца, периода Великой Манвантары бытия, жизни, зачатой и подготовленной в пассивный период концентрации потенциала энергии. Бог-творец, как первичное активное разумное начало космоса, призван одухотворить материю, подняв ее на новый качественный уровень развития по сравнению с предыдущими циклами Манвантары и Пралаи. После последнего большого взрыва прошло всего лишь около 20 миллиардов лет. Наша Вселенная также не вечна. После примерно такого же периода небытия, Маха-Пралая, она вновь воскресает к новой космической жизни со всеми своими галактиками, системами, планетами и их содержимым, от высших разумных существ до микроорганизмов. Как уже было сказано, во Вселенной нет ничего незыблемого, в том числе и мерности. Мерность пространства постоянно колеблется и плавно меняется в весьма широких пределах. Ниже мы приводим примерную разницу восприятия времени в различных мирах нашей Солнечной системы. Миры с четырехмерным пространством. Одна минута равна 3,6 земных дня. Одни сутки – равняется 14,2 земных года. Миры с пятимерным пространством. Одна минута – 36,5 земных дней. Одни сутки равняются 144 земных года. Миры с шестимерным пространством. Одна минута равняется 1 земной год. Одни сутки равняются 1440 земным годам. Миры с семимерным пространством. Одна минута – 10 земных лет. Одни сутки равняются 14400 земных лет. И так далее. Таким образом, в семимерном пространстве такие понятия, как прошлое, настоящее и будущее, утрачивают с нашей земной точки зрения свой смысл. И если вспомнить, что по Библии Господь создал землю и все на ней за одну неделю, то вы должны понимать, что у Бога одна неделя – это 30 миллиардов 240 миллионов наших земных лет. Заметим, что Земля как планета появилась в космосе около 750 миллиардов лет назад. Космическая жизнь развивается в 47 мирозданиях, одно из которых создается в настоящее время. Мироздание – это многие сотни и даже тысячи вселенных, каждая из которых состоит из миллионов галактик, а сами галактики – из миллиардов звезд. Например, галактика, в которую входит наша Солнечная система, имеет протяженность более чем 50 световых лет и насчитывает в себе более чем 60 миллиардов звезд. В нашей Солнечной системе мерность пространства определяется законом действия космического магнита. Она циклична, не выходит за рамки ритма изменений производных пространственно и временно энергетических субстанций первоматерии и зависит от организации этого ритма. Мерность каждой сферы образуется от энергетической способности сил первоматерии, монадного мира Творца, пульсировать в определенном силовом режиме, а именно с отрицательным ритмическим рисунком. Сама же ритмичность является результатом пульсации энергоматерии. Наилучшим условием для возникновения органической жизни является мерность пространства, равная числу π, то есть 3,14. Значительные отклонения от этой величины в ту или иную сторону способны уничтожить живую природу. В настоящее время в пределах нашей Солнечной системы мерность физического плана равна плюс 3,17. Но в окружающих нас галактиках дрейфует гравитационный циклон с мерностью минус 3,15, что в случае его проникновения в пределы нашей Солнечной системы грозит гибелью на физическом плане всего живого. В ядре Солнца энергоматерия образует мерность пространства, равную плюс 10, а на его поверхности минус 3,6. Интересно, что поля основных слоев солнечной короны имеют положительную мерность светового пространства – плюс 6. Одно из важных свойств, связанных с многомерностью пространства – выворачивание. При переходе к более высокому измерению все объекты оказываются как бы вывернутыми наизнанку. Иными словами, из четвертого измерения можно, не взламывая запоры, оказаться внутри самого охраняемого помещения, как бы возникнув ниоткуда. Также можно, не разрезая кожи, проникнуть вовнутрь физического тела, удалить или прооперировать любой орган. Практически окружающее нас пространство шестимерно. Седьмым измерением является время. Но это не означает отсутствие пространства с большей мерностью. Человечество давно уже использует так называемые магические кристаллы, которые в силу своей многогранности являются простейшими проводниками в миры с другими измерениями. Медитация на кристалле даст вам возможность легко отделять свое энергетическое тело от физического и путешествовать в другие миры и пространства. Если вы оглянетесь вокруг себя, то увидите гряды холмов, горы, луга и леса, растущие по берегам рек и тенистых озер. Вы увидите людей, живущих рядом с вами. Услышите голоса птиц, гнездящихся на деревьях садов. Почувствуете запах выхлопных газов, вырывающиеся из труб, снующих во все стороны автомобилей. Все это, начиная со звезд, мерцающих в небе, и само небо, и земля у вас под ногами, не что иное, как раскрашенный занавес, скрывающий от нас истинные миры. Истинный мир, окружающий нас, вовсе не таков, каким он представляется нам. Поверх него лежит густая вуаль, сотканная из очаровывающих и завораживающих нас призрачных теней, полуденных грез и призрачных судеб. Все космическое пространство беспредельно и вечно. Оно включает в себя два основных типа миров – вечные, духовные, которые существуют вне временных ограничений, и материальные, временные, для которых свойственны двойственность рождения, смерть, болезни и страдания, а также прошлое, настоящее и будущее. Бесконечные духовные миры составляют в процентном отношении большую часть космоса и как бы свернуты в так называемую ленту Мёбиуса, включая в себя бесчисленное множество духовных планет, невидимых для наших физических органов зрения. Каждой такой планетой управляет высшая космическая сущность, планетарный логос, который, в свою очередь, во многом зависит от еще более могущественной сущности сверхсознания, а та еще от кого-то и так далее, вверх по лестнице космической иерархии. В космосе энергобаланс положительных и отрицательных энергий создает циркуляцию сил, гармонизирующих и одухотворяющих материю, благодаря чему она наделяется активным, самопознающим духовным началом и устремляется обратно в высшие сферы, к монадному миру Творца. По мере своего эволюционного восхождения одухотворенная материя всевозможных форм жизни начинает самостоятельное созидание разума по законам Творца, используя в качестве основного мотива воли созидания любовь и стремление оказать помощь малым формам жизни, достичь расширения сознания и стать на путь эволюционного прогресса. Таким образом, все большие жизни неизбежно объединяют в своем сознании малые жизни, которые за счет этого эволюционируют. Например, человек включает в себя элементарные сознания атомов, клеток, органов и систем тела, обеспечивая тем самым их развитие и прогресс. Сам же человек включен в тело нашей планеты, обеспечивая познание Землей сути прогресса. Энергосистема тел человека, в свою очередь, связывает его со всем космосом, ставя в зависимость от эволюционного прогресса каждого атома материи. Все формы жизни, от самых низших до самых высших, неизбежно связаны между собой, и ни одна из них не является изолированной системой, а служит причиной и следствием существования единого Бога, будучи включенной в единую жизнь, как составная часть общего целого. Благодаря этому принципу жертвы рождаются планеты в звездных системах, а сами звездные системы эволюционируют в созвездиях и так далее. В этом и заключена суть постижения великих принципов космической и божественной любви, ответственности и служения общему плану. Материальные или проявленные миры занимают лишь около четвертой части всего космоса, но грубоматериальные оболочки тела имеют обитателей далеко не всех планет, входящих в состав этих миров, а уж тем более такие неприспособленные к окружающим условиям белково-нуклеиновые комплексы, какими являются наши физические, далеко несовершенные тела. Но практически все обитатели проявленных миров имеют, кроме грубых, еще и тонкоматериальные оболочки. Всего в материальных мирах имеют одновременные проявления лишь около 10% от общего числа божественных монад, чья истинная обитель находится в мирах духовного плана. В процессе своей индивидуальной эволюции каждая такая монада, составляющая основу духа, пребывает в совершенно различных телах и условиях существования, переходя из одного царства природы в другое, из одной галактики в другую, из одного вида жизни, уровни сознания, в другое. Уровни космического сознания – бесчисленное множество. Для сравнения скажем, что лишь самые низшие уровни от атома до человека насчитывают более 8 миллионов уровней, а от уровня сознания среднего человека до высших ангельских чинов и того больше. В сознании первобытного человека лемурийской расы и сознание человека будущей шестой расы можно разделить на 400 тысяч условных уровней. Организация вселенных в многомерном пространстве напоминает гроздь винограда, где каждая ягода – вселенная. И все они связаны друг с другом непосредственно. Естественно, что одни миры могут быть связаны друг с другом в большей, а какие-то в меньшей степени. Различным может быть и характер такой связи. Понятно, что чем сильнее отличаются физические законы, геометрии пространства и времени, тем сложнее установить контакт между такими мирами. И наоборот, похожие вселенные могут быть очень тесно связаны и обладать общей историей, влияя взаимно друг на друга. Схематично можно выделить следующие разновидности подобных связей, объединяющих различные миры. Первое. Миры с утонченной, прозрачной или полупрозрачной границей. Второе. Миры, имеющие общую историю развития. Третье. Миры, обладающие подобием структуры пространства и времени, физических, социальных и других законов, микропорядка или же являющиеся перевернутой копией оригинала. Подобные миры часто называют отраженными, как, например, демонические антимиры копируют на своем низшем уровне высшие миры. Четвертое. Миры, имеющие общую корневую связь и привязанные к каким-либо планам базисного мира, географическим и природно-экологическим регионам, культурным, этническим или религиозным общностям, к определенным геологическим образованиям. Подобная корневая связь может проявляться по любому из трех пунктов, то есть выражаться в большей прозрачности границы между соответствующими мирами в определенных географических, геологических, природных или национальных регионах. Все космические миры представляют собой разные плоскости божественного бытия, как бы этажи его здания, и поэтому не могут рассматриваться с точки зрения «плохой-хороший», так как их основное различие состоит в занимаемом ими положении в качестве плоскостей на ступенях лестницы космической эволюции. Человек представляет собой индивидуальный синтез этих миров, плоскостей, вбирая их в себя в меру своей вместимости и как бы окрашивая их своей индивидуальностью, иерархизируя в себе качественные уровни планов космоса. В результате этого в тонких мирах, сходные по уровню развития своего сознания люди, образуют многочисленные сообщества, населяющие только присущую их вибрациям сферу пространства. Каждое из таких сообществ может занимать отдельную планету или даже систему планет внутреннего космоса, дифференцируясь, в свою очередь, внутри себя на многочисленные и малочисленные народы. Цикл разумных существований человека начинается с высочайших духовно совершенных миров. Внутренняя планета, или небо в религиозном понимании, является духовной родиной человека. С нее человеческое «я» постепенно спускается во вновь зарождающееся физическое тело. На нее же душа человека и возвращается обратно после смерти, но не сразу, не мгновенно, а проходя относительно долгий путь в тонких мирах в направлении, противоположном развитию человека в мире физическом. В самом начале будущий человек эволюционирует из первичной материи, акаши, как эфирная и недуховная сущность, планетный дух, не путать с планетарным духом или логосом. На этой стадии дух и человек является не более, чем действующей силой, немыслящим принципом, который при каждом своем последующем нисхождении в материю будет все больше и больше утверждать свою деятельность. Души людей, вернувшиеся после освобождения от физического тела на свою духовную родину, обладают не одинаковым уровнем развития. Одни живут там в развитых эфирных телах и являются теми, кого мы называем богами. Они образуют своеобразный олимп древних греков или божественную иерархию. Но чтобы достигнуть совершенства, боги должны умереть в качестве богов и воплотиться в физическое тело человека, представляющее собой перекресток космических путей, в том числе и путь к совершенству. Души менее развитых людей пребывают на своей духовной родине в виде ребенка или даже только его зародыша. Одним удается вместо того, чтобы воплотиться в физическое тело, развить свое тело духовного ребенка до уровня Бога. Другим посчастливится родиться в духовном теле божественной родительской пары. Если человек прошел свой жизненный путь на земле со спящей жизненной волей, которая не способна ни существенно изменить его земную судьбу, ни перестроить его внутренний мир, то есть будучи целиком и полностью заключенным в тиски фатализма, то после физической смерти душа этого человека, пройдя многократно уже знакомый ей путь, вскоре снова вернется в то же самое состояние, с которого она когда-то начала свои воплощения в земные формы. Такая человеческая душа вновь воплотится в то же самое земное тело и опять проживет ту же самую земную жизнь. И так по одному и тому же замкнутому кругу до тех пор, пока человек не сумеет его разорвать пробуждением своей жизненной воли. Речь идет не о воле вообще, а именно о воле, способной творить свой жизненный путь и противопостоять судьбе. Как на нашей планете существуют разные страны, не похожие друг на друга, так и в духовном, каузальном, ментальном, астральном, эфирном мирах есть свои подразделения, подпланы, подуровни, основанные на качественном различии существ, пребывающих на том или ином подплане. Нужно всегда помнить и не забывать, что во всех мирах, стоящих по уровню своей организации над физическим, не действуют присущие нашему миру соотношения пространства и времени. На пути эволюционного восхождения одухотворенной материи к Творцу формы разума приобретают активные божественные самосознания триады. Духа, сознания, материи или жизни, души, формы. Взаимодействие такого триединого начала жизни порождаются семью лучами или энергетическими потоками, из которых первые три представляют основные аспекты Божественной Троицы, а остальные четыре луча являются вспомогательными атрибутами. В результате их воздействия на материю проявляются семь основных космических планов жизни и по семь их подпланов, каждый из которых имеет еще по семь подразделений проявления мириад форм жизни космоса на Земле. В соответствии с такой же семеричной дифференциацией пространственно-временных форм жизни Бог-творец порождает мироздание, вселенные, метагалактики, галактики, созвездия, звезды и планеты, на каждом уровне которых также проявляется иерархический принцип управления на основе знаковых законов Творца. Весь космос зиждется на законе семеричности. Нет ни одной планеты-одиночки, у каждой имеется еще 6 сестер. Таким образом, энергия, постоянно циркулируя между духом и материей, обеспечивает цикличность проявления жизни и ее последующее растворение по мере достижения ею определенных промежуточных целей своего общего развития. При этом в каждом своем новом большом круге жизнь переходит на очередной качественно новый уровень. Планета переходит в иерархию звезд, звезда перерастает в иерархию созвездия и так далее, до тех пор, пока одухотворенная материя не сольется воедино с монадным миром Бога-Творца. Скопление звездных миров, неотъемлемой частью которых является и наша Земля, населяемых разумными существами, можно представить себе в виде бесконечного кольца или круга. Это и есть так называемое кольцо великого свечения нашей Вселенной. Продвижение человеческого духа через весь набор миров этого кольца и есть то, что мы называем Маха-югой или большим циклом, макрокосмом. Все звездные миры – это точные микрокопии одного прототипа – макрокосма, и поэтому каждый мир также имеет свой цикл эволюции, который начинается с наиболее духовно чистой и заканчивается наиболее плотной и материальной планетой. По мере нисхождения в материю, каждый мир делается все более и более теневым и противоположным абсолютной материи, то есть антимиром. Прежде чем начать свое восхождение обратно к Богу, планетный дух должен сначала пройти весь цикл нисхождения в материю, останавливаясь в своей эволюции в каждом последующем звездном мире и не пропуская ни одного из них. При этом он в каждом из этих миров должен совершить еще и свой собственный круг жизни, умирая и рождаясь столько раз, сколько нужно для того, чтобы достичь необходимой зрелости сознания. Чем ниже природа мира, тем меньше эфирной составляющей остается в человеке, и тем больше в нем образуется грубой материальной природы. Переходя от звезды к звезде, от одного мира к другому, двигаясь по спирали вперед и вверх, дух вновь становится в конце концов тем же чистым планетным духом, затем еще выше, пока, наконец, не достигнет своей отправной точки, чтобы снова погрузиться, раствориться, но не исчезнуть как индивидуальность, в единого Бога, который есть все. Наша Земля – одна из самых низших планет всей нисходящей части Маха-юги. Здесь дух и материя практически становятся почти уравновешенными человеческой природе. Земля обволакивает планетного духа таким толстым и непроницаемым слоем материи физического плана, что бывший дух и человек – здесь превращается в так называемого первобытного человека. Но именно здесь, на Земле, великий закон должен произвести свою работу отбора человеческих сознаний. Материя, совершенно разобщенная с духом, опускается в еще более низшие миры для перерождения в животном, растительном и даже минеральном царствах природы, чтобы затем очищенному от собственных отбросов духу, эго, дать еще одну возможность попытаться возобновить свое движение вперед. В четвертом томе наших книг мы расскажем вам о том, что происходит с душой умершего человека, попавшей на самые низшие круги ада. Именно здесь отсталые и полностью деградировавшие духи в совершенно переработанном виде сотнями миллионов снова возвращаются в виде неодушевленных энергий к своему первоисточнику, так и не сумев воспользоваться возможностью самим стать богами. Земля с ее адскими сферами – это совершенная лаборатория выживания наиболее приспособленных и уничтожения непригодных человеческих духов. Хотя период Маха-юги почти невыразимо длинен, все же это вполне определенный срок, в течение которого должна совершиться вся последовательность развития, переход духа в материю и его возвращение к новому выявлению. Это как низко бус, где каждая бусинка – отдельный мир. В начале каждой манвантары начинается зарождение, развитие и последовательное заселение эфирными формами жизни сначала одного мира. По завершении на этом мире семи циклов развития в каждом из царств природы подобным же образом начинает зарождаться и развиваться новый мир, который затем также оставляется, чтобы развить следующий мир в цепи. Так будет продолжаться до тех пор, пока семикратное кругообращение эволюции миров вдоль цепи не будет пройдено. Свершится это в конце Маха-юги, после чего снова наступит хаос, пралая. Каждый раз после прохождения жизненным импульсом седьмого и последнего круга при переходе от мира к миру остаются только умирающие и мертвые планеты, физические тела развившихся и перешедших в иную форму своего существования миров. Когда последний из людей седьмого круга переходит к следующему миру, предыдущий мир со всей его минеральной, растительной и животной жизнью начинает постепенно угасать, а с исчезновением последнего микроорганизма умирает точно так же, как умирает на физическом плане и человек. К моменту наступления пралаи ни на одной планете не остается ни единого живого свидетеля, только планетные тела со своими минеральными царствами. Когда дух человека достигает последней во всей цепи бусинки мира и погружается в конечную нирвану, этот последний мир тоже постепенно исчезает или переходит в субъективность. Видимое становится невидимым, имеющее конкретную форму возвращается к своему доцикловому состоянию атомистического распределения. Но мертвые миры, оставленные несущимся вперед жизненным импульсом, не остаются такими навсегда. Когда наступит срок, жизнь снова соединит в былые сочетания атомы и молекулы веществ и снова оживит инертную спящую планету. Тогда в новой манвантаре она снова даст рождение человеку, но уже более высокому и в моральном, и физическом отношении. Так происходит среди звездных галактик рождения и смерти миров, непрерывно следуя под управлением закона друг за другом правильной чередою. Поскольку развитие каждой планеты происходит так же постепенно, как и человеческое, то час наступления ночи Брахмы, пралаи, застает указанный ряд миров на разных ступенях эволюции. Когда же наступает новая манвантара, каждая планета, как и человек, начинает дальнейшее свое развитие не сначала, а с уже достигнутой ею точки в индивидуальной эволюции. Каждая пралая ничего не уничтожает, а разлагая на составные элементы, все сохраняет в целостности. Не умираете же вы каждый раз, когда ложитесь спать. Утром вы встаете и снова начинаете новый день с того, чего вы достигли всей своей прошлой жизнью. Точно так же и каждый из миров занимает в общей эволюции космоса свое отведенное ему место, и когда его отсутствие вновь будет вызвано к жизни, Он должен будет продолжить свое продвижение вдоль всей цепи проявленных форм со строго определенной точки. Так продолжается бесконечно на протяжении вечности. У миров следствий нет местонахождения. Это не Локи, а только тени мира причин. Или, если можно так выразиться, их души, потому что миры, как и мы, люди, также имеют свои 7 своих принципов, которые растут и развиваются одновременно с телом каждого из миров. Эволюцию миров нельзя рассматривать отдельно от эволюции всего сотворенного или сущего в этих мирах. Следует хорошенько понять, что наша планета и мы сами не более сотворены, чем, скажем, дерево, растущее перед моим окном, и планета, и миры ее составляющие, и человек. Все это не более, чем состояние материи на данное время, их теперешний внешний вид, не более, чем условия, сопутствующие той стадии эволюции, которой каждый из них достиг в своем нисходящем цикле. Все есть единый закон. Человек потенциально имеет 7 принципов, зачатки которых он приносит с собой в воплощение при своем рождении. Точно так же имеют их и планеты, и миры. Каждая сфера любого мира, от самой высшей до самой низшей, имеет свой мир следствий, проходя через который душа отдыхает в отдельности, каждым своим принципом, кроме наивысшего, 7-го. Многочисленные сферы мира следствий – это так называемые на Востоке Девачан и Авичи, или в грубой и карикатурной форме христианский рай и ад. Мир считается высшим, если он расположен ближе к первопричине, чем другой мир, находящийся с ним в одной цепочке причинно-следственных связей. Мир низший – это вторичный мир по отношению к высшему. Древнееврейская традиция подразумевает следующее подразделение, называемое нами по нисходящей. Миры излучения, миры творения, миры созидания и миры действия. Мир, в котором мы сейчас живем, это мир действия. Каждый мир отличается от остальных способом проявления в нем 3 основных факторов – пространства, времени и духа, индивидуальности. В более высоких мирах то, что является аналогом пространства в нашем мире, называется дворцом. Это некая энергетическая структура, в пределах которой различные формы или сущности преобразуются и сообщаются между собой. Эти структуры можно сравнить с замкнутыми в себе системами, называемыми в математике группами и полями. Такие системы могут быть заполнены до предела, но могут быть и сравнительно малозаселенными или вообще пустыми. Время, как мы уже объяснили, также имеет свои аналоги в других мирах. Год, как абстрактное понятие, представляет собой процесс изменения, то есть переход от одного состояния в другое, из одной формы в другую. При переходе к более высоким мирам аналоги пространства и времени становятся все более дискретными, и ясная очерченность тех или иных структур уступает место некоторой аморфности, нечеткости образов. Вот почему все аналитические свойства высших миров на языке формально-логического аппарата не могут быть четкими и однозначными. Кроме названных основных миров, существуют, как было сказано, и более низкие миры, соответствующие областям зла, с их носителями, демонами или черными ангелами. Или адским сферам. Мир людей занимает как бы промежуточное положение между мирами света и тьмы, поскольку существуют действия, хотя и не греховные, не связанные напрямую со сферами зла, но вместе с тем и не несущие добра. Однако в большинстве случаев помыслы людей отражаются как в более высоких мирах за счет формирующихся в людских молитвах ангелов света и добра, так и в низших вследствие злых и корыстных побуждений, дающим начало ангелам тьмы, дьяволам. Таким образом, система миров, согласно древнееврейской традиции, представляет собой систему разных измерений бытия, и человек, совмещающий в себе признаки качества нескольких миров, в зависимости от своего духовного уровня, тем не менее весьма ограничен в возможности своих ощущений. Чем дальше от мира излучений находится данный мир, чем он ниже, тем меньше возможности проявления в нем божественного света. Чем выше мир, тем более он к нему восприимчив, тем больше подчиняются воле Бога существа, его населяющие. Низшие миры, антимиры, также имеют свои дворцы, в которых существуют свои строгие иерархические системы зла, располагающиеся одна под другой. Их населяют ангелы разрушения или демоны всевозможных чинов и рангов. Их задача состоит в том, чтобы получить от человечества наибольшее количество энергии средних и низших вибрационных частот, за счет которой они существуют и обустраивают свои миры. Это не чистые мысли, направленные кому-то во вред поступки, импульсы злобы и гнева, продиктованные ненавистью, завистью и страхом и так далее. Ангелы тьмы – это духовные реальности со своими собственными индивидуальными сущностями. Наши эмоции и побуждения, образующие совокупности чувств, дают тем самым энергию для жизнедеятельности ангелов, сущностям мира созидания, осознанным проявлением наших эмоций и конкретных импульсов. Множество однородных импульсов, эмоций и чувств образуют в совокупности стан ангелов или еще более широкую группу этих существ – дворец. Слово «ангел» – это перевод ивритского «малах», что буквально означает «посланник». Задача каждой такой ангельской сущности света – поддерживать постоянный контакт между нашим миром действия и другими мирами, как высшими, так и низшими. Среди бесчисленных категорий ангелов обеих мастей, населяющих различные миры, есть такие, которые существовали с начала времен, представляющие собой таким образом вечные, неизменные части мироздания. Человек, молящийся или направляющий свои мысли ко Всевышнему Богу, тем самым создает своего собственного ангела-хранителя, помогающего ему, и, следовательно, дух его проникает в высшие миры. Ангелы-разрушители, наоборот, всеми способами искушают людей, подстрекают ко злу, передавая о нем знания из антимиров. Их задача одна – чем больше зла будет творить человек, тем больше жизненной энергии они выкачают из него для нужд своих сфер. Они могут выступать также и в материальных формах. Наказание человека за совершенное зло происходит способом замыкания круга, то есть за счет погружения его души после смерти в ту сферу зла, которую он сам же и создал, живя не по совести на земле. Возвращаясь к нашей планете, отметим, что здесь обнаруживается следующая тенденция. Демонические и загробные миры нисходящего ряда связаны в основном с геологическими регионами Земли и имеют в этих местах более прозрачные и условные границы. Это, естественно, вовсе не означает, что ад и чистилище обязательно располагаются под землей, а рай – на небесах. Мы говорим так потому, что их структура в большей или меньшей степени отражают геометрию и организацию соответствующих областей нашей планеты, и в этих местах границы между ними более условны. У меня очень часто спрашивают,
поддерживают ли души умерших людей,
уже навсегда покинувшие наши земные планы, непосредственную психическую связь с душами людей, живущих на физическом плане. Отвечаю для всех однозначно – нет. Даже те человеческие духи, которые успешно перешли после смерти из астрального плана в ментальный, не могут вести задушевные беседы с людьми даже через посредничество медиумов. Спиритические сеансы – это театр астральных оболочек, сохранивших некоторую, но не самую лучшую часть памяти личности и стремящиеся таким путем энергетически подпитаться от живых людей. Кроме того,
падки
на контакт с нашим миром – самоубийцы и жертвы несчастных случаев. Душа, обитающая в средних и выше подпланах астрала, с большой неохотой идет на такие собрания. Невозможность поддерживать связь между душой умершего, которая уже избавилась от всех личностных характеристик, и живым человеком связана также, кроме всего прочего, со сложной структурой и взаиморасположением обитаемых миров в нашей Солнечной системе, которая, начиная со времени окончания войны богов, исключила такую возможность. В чисто духовных мирах не могут существовать разумы, прошедшие через человеческую фазу своей эволюции. Какими бы эфирными и очищенными от грубой материи ни были чистые и совершенные духи, они также подчиняются космическим законам материи. Даже если бы они и захотели, они все же не могут преодолеть ту бездонную пропасть, которая разделяет их высшие миры от нашего. Человек своим сознанием в духе может посещать высшие миры, но их дух не может спуститься и посетить нас. Они притягивают сознание духовно развитых людей, но сами не могут быть притягиваемы, так как их духовная полярность будет непреодолимым препятствием в этом. Кроме того, чтобы войти в контакт с живым человеком, чистый дух должен последовательно сконденсировать вокруг себя сначала материю высшего, затем низшего ментала, после чего облачиться в проводник из всех подразделений астральной материи, что само по себе уже является воплощением и чревато для духа
большими
кармическими наработками, за которые предстоит очень долго расплачиваться. Пример тому – Люцифер. Высокоразвитые сущности, покинувшие нашу планету и ныне населяющие высшие миры, но не чисто духовные, могут создавать себе внутреннего заместителя и оставлять его, когда того требует их миссия, в человеческой оболочке годами, без малейшего вреда для себя и постоянно поддерживая с ним духовный контакт. Такой двойник может по желанию самого духа переходить в другие тела, состоящие из более или менее разуплотненной
эфирной материи и населяющие другие миры нашей Вселенной.
Совершенно правы те из христиан, которые верят в то, что Иисус и теперь жив. Это действительно так, потому что сейчас его сознание, согласно закону кармы, как никогда раньше приковано к человечеству и земле, где битва между светом и тьмой на всех планах уже вошла в свою завершающую и решающую фазу. Идет борьба буквально за каждую заблудшую овцу, за каждую человеческую душу.